Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит МСК». Наш сайт «говоритмосква.ру». Еще в Телеграм можете писать по номеру для СМС-сообщений. Последнюю неделю заговорили о том, что такому крепкому рублю уже приходит конец постепенно. И вот опрошенные российской газетой эксперты говорят, что с конца лета до декабря отечественная валюта подешевеет к доллару примерно на 10%. Вот ваши доводы в пользу снижения курса или укрепления, или того состояния, в котором он пребывает сейчас?
Ну, я не думаю, что отклонения будут слишком существенны. На 10% возможно. И скорее рубль будет
проседать,
да, чем укрепляться.
А какие вот признаки? И если 10%, то есть это порог 65-70?
Да, порог приблизительно такой. Причины состоят в том, что вряд ли нефть подорожает существенно, потому что есть ограничения, сланцевый так называемый ограничитель для цены нефти. Если нефти оказывается слишком мало, она начинает дорожать, становится выгодно опять увеличивать производство сланцевой нефти, с одной стороны. А с другой стороны, ничего же не происходит в экономике России. И надежда на то, что за счет внутреннего роста рубль будет укрепляться, нету.
Ну, если я не ошибаюсь, Дмитрий Медведев не так давно говорил, что мы все равно сохраняем экспортную ориентацию, но, может быть, просто перераспределяем отрасли, скажем так, что мы можем еще поставлять за рубеж, чтобы получать с этого деньги?
Ну, в краткосрочной перспективе ничего, кроме того, что уже поставляем.
То есть это...
А то, что мы поставляем, стоит не относительно недорого, нефть, газ, металлы, все относительно дешево. Поэтому надежды на то, что за счет внутренних ресурсов укрепится рубль, нет.
Путпут говорит, когда нефть росла, рубль рос. Как это понять? Ну, это, наверное, очевидно.
Ну, это более-менее очевидно, росла, да. Рос. Это один из главных факторов роста рубля, это рост нефти. Если нефть дорожает, то больше долларов приходит на наш рынок. Угу. Если долларов много, вообще, когда чего-то на рынке много, оно это дешевеет. Дешевеет относительно чего? Относительно рубля. Но если относительно рубля доллар дешевеет, значит, рубль относительно доллара дорожает. Только и всего.
Сейчас соотношение рубля в российской экономике, оно объективное или все-таки есть какое-то искусственное сдерживание, или его нету?
По большому счету искусственного сдерживания нет. Центральный банк, ну, более или менее точно выполняет свое обещание не влиять нерыночными методами на стоимость рубля. Немножко влияет, конечно, он вынужден немножко имитировать рубли, потому что то там дыра появится, то сям дыра. Но это не драматические факторы, влияющие на стоимость рубля.
При каких обстоятельствах все действительно может устаканиться? Вот чтобы какая-то стабильность наблюдалась, ну, такая стабильность, которую мы наблюдаем примерно с мая и до сегодняшнего момента, чтобы это было как-то
протяженно. Ну, сейчас стабильность, слава богу, на очень низком уровне, но стабильность, падение экономики не такое быстрое, как раньше. Падение доходов, ну, по моим оценкам, небольшое есть, но несравненно меньшими темпами, чем полгода тому назад. И на таком, на очень низком, опасном, я бы сказал, уровне стабильность достигнута.
Почему опасным?
Потому что терпение людей не бесконечно.
А вы видите признаки какие-то, что может социальный взрыв какой-то произойти?
Очень этого боюсь, очень бы этого не хотел. Это бы никак не помогло восстановлению развития экономики.
Александр Фельдман говорит, существует ли какая-то сакраментальная стоимость барреля как произведение курса рубля на его стоимость в долларах, который держит нашу экономику на плаву?
Нет, я думаю, что эти мифы...
Вот эти формулы, они не существующие.
Да, в краткосрочной перспективе они кажутся правдоподобными, а в среднесрочной уже нет. Спрос и предложение, вот что важно. А к сожалению, для нас мы оказались в очередной раз. Я в молодые годы присутствовал при проклятиях в адрес кибернетики. Кибернетика была не наука. А сейчас, вот, к сожалению, присутствовал при проклятиях в адрес сланцевой технологии по нефти и по газу. Наши самые главные специалисты в этой области мне объяснили, что такого быть не может, что это все империалисты американские нас обманывают, чтобы мы испугались. Зачем это им нужно, непонятно. Впрочем, как и с кибернетикой было непонятно, зачем это им нужно. Прозевали электронную революцию, прозевали сланцевую революцию. Теперь приходится жить вот на этом самом низком экономическом уровне, на котором мы находимся, если мы не рывка в области экономики.
И вот здесь мы подходим к двум концепциям. Сначала была кудринская концепция с рывком, с структурными реформами, с инвестициями. Теперь Андрей Белоусов, помощник Владимира Путина, говорит, что нужна какая-то альтернативная экономическая программа. Президент с этим соглашается. И вот здесь интересно, какая концепция предпочтительней. И с другой стороны, кризис уже мы наблюдаем на протяжении нескольких лет. А вроде бы был антикризисный план, какой-никакой, но результаты, насколько они видны, и здесь почему, что тормозит процесс принятия решения?
События в Раменском тормозят. В Раменском нам объяснили, как устроен суд. В 25-й раз объяснили.
Вот как раз Юрий говорит, прокомментируйте новость о диктофонной записи судьи полиции в Раменском, раскрыт преступный сговор.
Казалось бы, катастрофа. А Песков говорит, это не наше дело. Хотя как раз дело президента защищать Конституцию. Нарушена Конституция. Если это правда.
Надзорные органы.
Есть, а?
Надзорные органы же есть.
Нет,
ну, за конкретным
минуточку.
Судьей
это,
и полицией.
Если суд зависим, то это крах Конституции. И Песков не должен был бы говорить, что это... Спасибо ему хоть, что он обратил на это внимание. Уже кое-что. Но он должен был бы сказать, что это дело очень серьезное. Вот Раменское мешает любой реформе. Если Раменское существует, тогда все дела реформенные – это разговоры в пользу бедных. И та схема, и эта схема в пользу бедных. Хотя,
почему в пользу бедных?
Потому что без суда ничего не получится. Я уже рассказывал, как у меня украли дачу. Не рассказывал? Несколько лет тому, 2 года тому назад, у меня рейдеры захватили дачу. Оказалось, что по закону вернуть ее нельзя. Хотя никто меня не подозревал в том, что я жульничаю. Все понимали, что украли. Во время второй продажи оказалось, что очень многие люди мне сочувствуют. Там долго объяснять, по каким причинам. Полиция сочувствует, суды сочувствуют, знакомые нашлись. По знакомству... Я в последний момент предотвратил вторую продажу. И, дачу не страшно не иметь своей собственности. Я ее там года полтора-два формально не владел, но никто же, бандит, который у меня ее захватил, не приходил яблоки собирать с моей территории. То есть юридически я дачей не владел, а физически владел. Но если бы речь шла о бизнесе, а бизнес это захватывает каждый день. Неделю нельзя просуществовать со своим, физически своим бизнесом, не будучи юридическим владельцем. А кто решает вопрос о том, бизнес ваш или не ваш? Суд. Раменский суд.
Александр Фельдман, тогда ответьте, не по этой ли причине наш бизнес предпочитает хранить денежки где-то за границей,
конечно,
и прочих Карибских островах, а не в России?
Конечно, да. Ровно по этой причине. И долго-долго можно его призывать вернуться на нашу территорию.
Павел Алексеевич,
в Раменский суд.
К примеру, в Раменский суд.
Да, так а вы думаете, Раменский это исключение?
Нет,
а тот суд, который меня, я не мог войти со своей дачей?
Наши слушатели могут только сейчас подключиться, думая, почему здесь Раменское, поэтому я и поправляю вас. Павел Алексеевич, хорошо, если мы все равно в рамках двух концепций рассуждаем, значит, кудринская концепция принципиальнее, потому что он там вопрос судебной реформы затрагивает, предпочтительнее, потому что он там вопрос судебной реформы затрагивает,
вы знаете, или нет? Когда Наполеона не встретили салютом там в какой-то крепости, и он призвал начальника этой крепости, говорит, что не стреляли. А начальник говорит, вы знаете, извините, пороха нет, пушек нету, пушкарей нету, А Наполеон его остановил, говорит, ну, все, больше дальше можете не продолжать. По моим представлениям, пушкарей и пушек у Алексея Кудрина больше, но у него нет Раменского суда, поэтому не помогут ему его пушки.
Так, а в концепции Белоусова?
А у того еще и пороха нету.
Но он говорит, что стоит накачать экономику деньгами из бюджета путем эмиссии ЦБ 1,5 триллиона рублей.
Ну, вот мое возражение такое, нет, бессмысленное возражение, потому что я не могу спасти суды. Угу. Бессмысленное мое возражение.
То есть суды такое. Это бизнес? Скажем так, вы заостряете внимание на судах просто потому, что...
Потому что без судов невозможно никакая концепция экономики. Возражаю этому клубу самому.
Столыпинскому.
Столыпинскому клубу.
Пожалуйста.
В 15-м году прибыль предприятий выросла очень существенно относительно 2014 года. И общая сумма прибыли 13 триллионов приблизительно рублей.
Существенно.
Все капиталовложения 2015 года тоже приблизительно 13 триллионов рублей. Угу. Но вот эту прибыль 13 триллионов рублей разложили по банкам предприятия. Вот если бы был хороший суд, если бы предприятия были уверены, что они начнут развиваться и не придут другие собственники забирать процветающие предприятия, они бы эти 13 триллионов вложили в экономику.
А
не
вы
вложили.
Считаете, подождите, Павел Алексеевич, а вы считаете, что российские бизнесмены могут рассуждать в парадигме развития бизнеса? Разве у нас концепция длинных денег прижилась?
13 триллионов?
Да.
Бесплатных. Вот это самый клуб просит 2 триллиона платных, дешевых, но платных, длинных денег. Я говорю, дорогие друзья, зачем вам 2 триллиона? У вас есть 13 триллионов бесплатных денег, они принадлежат бизнесу, процент не надо платить. И бесконечных, их никогда не надо отдавать банку. Они собственность наших предприятий. Что же наши-то предприятия эти 13 триллионов не используют для
капитального...
Непонятно,
значит, может быть, куда вкладывать деньги? Концепцию-то кто должен
задавать?
А им задавать?
Понятно, сейчас, минуточку, да. А этому самому клубу понятно, куда надо вкладывать? Они как при социализме скажут, вы знаете, давайте айфоны, вот только что объясняли нам, что айфоны будут делать. Представьте себе, минуточку, что 15 лет тому назад правительство Соединенных Штатов собралось и дало бы своей промышленности задание айфоны создавать. Ну, это же анекдот. Все новации... идут снизу, а не сверху. И неизвестно, что надо развивать. И надо только дать свободу предпринимателям. Они умные. Когда работают в этой самой Кремниевой долине в Америке, половина русских, они прекрасно эти айфоны
Алексей,
делают.
Чего а сейчас в Москве нет ли свободы для предпринимателей, если эти деньги просто крутятся в банках? Это не свобода ли для предпринимателей?
Так, кто же их положил в банки-то?
Так предпринимателей сложились.
Положили.
Значит, государство должно определять концепцию,
конечно,
куда вкладываются деньги.
Государство должно прийти к предпринимателю, так, взять его за шиворот и сказать, ты что же, ты не патриот, давай-ка деньги вкладывай. А куда вкладывать?
Значит, государство определяет концепцию-то?
Да, вот кто еще говорит, раз вернемся к американскому делаем? Государству. Американское государство почему не догадалось велеть айфоны делать? Чего же оно такое бестолковое-то? Почему оно отдало на откуп своим предпринимателям? И предприниматели догадались, что надо делать айфоны.
Ну, мы сейчас, наверное, находимся в нескольких других условиях, нежели американское государство и американский бизнес. Сейчас кто будет концепцию определять? Значит, нам нужно понять, куда встраивается в мировой системе разделения труда?
Вот сейчас нам главное, что нужно понять, что это не наше дело. Что это дело предпринимателей,
так,
которые должны быть гарантированы от этого самого суда, чтобы их в этот самый суд не потянули тогда, когда кому-то понравится их айфон, который они начнут делать. Вот это единственное условие процветания экономики.
Кто гарантии дает?
Ну, я уж не знаю, Песков.
Пресс-секретарь?
Песков, да, скажет, это не наше дело, это, и все будет хорошо.
А грозит ли нам концепция академика Глазьева? Спрашивает Александр Фельдман.
Вы знаете, Путин, я с Путиным разговаривал несколько раз, надо ему отдать должное. Очень цепкий у него мозг экономический, хотя формально он не экономист. Ну, вот я с ним разговаривал о законе о страховании вкладов. Угу. И благодаря тому, что ему не надо было объяснять, для чего это нужен закон, а не надо было, потому что он сам знал. Этот закон был принят. Поэтому мое-то впечатление о понимании Путиным экономики очень высокое. Он назначил на руководящие должности экономические действительно понимающих людей. Ну, мне очень не хочется Глазьева обижать. Я его очень хорошо знаю, мой бывший студент. И вот я считаю, что он очень благородный человек, и он искренне хочет, чтобы было хорошо. Но вот с его концепцией я не согласен. Но не Глазьева назначил председателем Центрального банка Путин, а другого человека, который тоже бывший студент, концепция которого, ее концепция, мне кажется, правильной, мне кажется, что в тех условиях она прекрасно понимает, какие у нас суды, и вот в условиях, в которые она поставлена, она ведет себя лучшим образом, который можно придумать. Если бы пришел Глазьев, еще раз повторяю, абсолютно добросовестный Глазьев, боюсь, что была бы катастрофа.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
День добрый, Александр.
Здрасте, Александр, пожалуйста, вопрос.
Я вот по поводу судов. У нас в Ступинском районе убить человека стоит миллион, а изломать ему руки ноги среднюю тяжесть 500 тысяч.
Это вы откуда знаете?
Это я по себе знаю.
По себе знаете?
Да, и никому ничего не будет.
Ну, Александр, ну, я, понимаете, да, что мне с вами согласиться опасно, потому что меня повлекут в суд, и неизвестно, как меня засудят. Но мне не кажется, что то, что вы говорите, уж совсем неправдоподобно. Поэтому я, скрипя сердце, вынужден вот сказать то, что я сказал.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей,
я потом студент вашего гостя, но тем не менее у меня вопрос вот какой. Вам не кажется, что господин Кудрин себя исчерпал уже в плане таких вот конструктивных идей? Спасибо.
Ну, Андрей, спасибо. Ну вы плохо слушаете, что я говорю. Исчерпал, потому что нет у Кудрина, так же, как, впрочем, и у Глазьева, нет способа справиться с Раменским судом. А без суда, ну, никакой прогресс в экономике невозможен, потому что надо гарантировать собственность. Ну, давайте мы с вами, Андрей, начнем какое-нибудь дело и предположим, что оно будет процветать. Ну, придут же те самые люди, которые пришли мою дачу отобрать.
Но бизнес-то все равно существует. Но бизнес же все равно существует в государстве.
На каком уровне?
А на каком уровне существует?
Вот 22 года был депутатом. Много раз приходили ко мне предприниматели, ну, у которых бизнес отбирали, я пытался им помочь, и говорили все одно и то же: нельзя высовываться. Вот есть бизнес, который дает, там, скажем, 10 миллионов оборот в год, вот 15 делать нельзя, потому что тут же придут интересанты и заберут это, те 15 миллионов. Вот при таком условии айфона не сделаешь.
Хорошо, тогда Александру Фельдману ответьте. У президента, как гаранта по Конституции, есть возможность справиться с Раменским судом? Или здесь все-таки надо менять концепцию судебной власти в корне? Например, вводить выборность судей.
Вы знаете, выборность или невыборность, мне кажется, что это второй вопрос. А вот когда нужно было принимать закон о страховании вкладов, 10 лет я бился головой об стену, а Путин взял и образовал рабочую группу. И эта рабочая группа меньше, чем за 10 недель все противоречия согласовала, и закон был принят.
То есть нужна какая-то комиссия, которая отправится в Раменский, будь то суд,
нет,
или в какой-то
нет,
еще
нет, вот в Раменский суд? Не надо. В Раменский не надо отправляться. Достаточно на уровне Верховного суда договориться о том, кто что делает. А чтобы договориться, нужна, мне кажется, если бы я когда-то в старые советские времена была такая игра: если бы я был директором. Вот если бы я был директором, я последовал бы примеру Путина и образовал бы рабочую группу. Посадил бы за круглый стол, как и было. Посадил за круглый стол, и каждый сказал, что не нравится в проекте закона, который был предложен. И нашли компромиссы. Не вставая просто, буквально, как, знаете, как папу избирали.
И вот все так... это реально контролировать, вы считаете?
Вот,
каждый муниципальный суд вообще в 80 с лишним субъектах страны реально контролирует?
Как только появляется ваших братьев и сестер журналистов, надо допустить, как только они что-нибудь такое сообщают, здесь надо отдать должное журналистам как раз, они шум подняли по поводу Раменского. Прислушиваться надо, не отмахиваться. И всякий раз вот по поводу Раменского как минимум до уровня области нужно дойти и посмотреть в глаза. И если на уровне области такие начальники, что позволяют так вести себя в Раменском, вот надо менять начальника. Как только пятого начальника поменяют, шестой уже будет вести себя правильно.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день, уважаемый Павел Алексеевич, ведущий.
Михаил, да, Михаил, пожалуйста.
Я с Павлом Алексеевичем как будто бы с ним знакомы, как будто бы знаю уже 30 лет. И каждое слово, которое он говорит, я всем советую прислушиваться.
Спасибо,
тем более,
Михаил, на добром
слове.
Он
очень либерален. Никогда... Дело в том, Павел Алексеевич, согласны ли вы со мной? Это реплика в виде вопроса. Наши люди, как когда-то подметил Фазиль Искандер, великий писатель, давно говорит, москвичи нормальные люди, но они все время почему-то говорят о погоде. Так, так вот, это, вот этот патологический интерес к курсу доллара простого обывателя. Вам не кажется, что давно пора не отвечать на этот вопрос, а услышав его, тут же рассказывать: ребята, сами станьте субъектами права в своей семье, научитесь планировать. Вы должны понять, что курс доллара — это всего лишь одна из производных очень слабой, безответственной экономики, в которой вы, задающие вопрос, являетесь, пока вы не станете субъектами, в том числе и права, в том числе и экономическими субъектами, пока вы лично не поймете, что без политической демократии никакая экономика невозможна, этот доллар так и будет скакать по вашим головам.
Спасибо, Михаил, вы правы, но боюсь, что вы не договариваете до конца. Но вот вернемся давайте на 2 года назад, когда у меня украли дачу. Давайте я сделаюсь субъектом права. И что делать, и кому что говорить? Вот если бы я не был 22 года депутатом, и не оказалось очень много людей, которым мои помощники, в основном, конечно, не я, потому что очень много людей проходили через приемную, писали заявления, помогли, а люди связали помощь им со мной. Вот если бы этого не было, как бы мне субъектом права-то сделаться? Не знаю.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот, так, у меня вопрос. А нельзя, допустим, отделить судей от, как сказать, работников милиции? Если IT-технологии позволяют это сделать, то дистанционный суд сделать, чтобы судья был как бы... не было к нему доступа ни у любой стороны...
Спасибо. Принято.
Нет, да. Я уверен, что это совершенно бессмысленно. Пока суд не захочет быть независимым, никакие технические уловки его таким не сделают.
Пока суд не захочет быть независимым, как вы говорите, государству все равно нужно как-то существовать, людям как-то нужно получать зарплату, да, и каким-то образом на что-то покупать продукты. Поэтому эти процессы же могут быть параллельными. Значит,
конечно,
мы
да,
параллельно формируем бюджет и параллельно, наверное, каким-то образом проводим судебную реформу. Так вот, к вопросу о том, как формировать бюджет и из чего, откуда брать деньги.
Формировать бюджет надо так, как сейчас формирует его Минфин.
Консервативно.
Во главе Минфина стоит министр, который все понимает и который будет латать дыры, потому что он понимает, что в Раменском его не услышат.
То есть, когда Минфин говорит, что при цене нефти выше 50 долларов за баррель будет изымать дополнительные доходы бюджета в резервы для недопущения резкого укрепления курса рубля, это
он
слова
говорит,
Силанова.
Он говорит правду.
Он говорит правду.
Горькую правду, которая ему не нравится, я уверен, но он не врет.
И это позиция ближайшей реальности.
Это позиция человека, который понимает, какие у него есть возможности.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас успеем послушать. Здравствуйте, коротко, пожалуйста. Алло.
Да, Галина, Москва.
Галин, коротко.
Вы согласны, что из всех партий, которые поддерживают независимость суда, это яблоко?
Ой.
Вполне возможно, но и у яблока нет алгоритмов. Мне
по
кажется...
По конституции суды у нас независимы.
Да,
вот так,
теоретически независимы, а практически непонятно, как сделать яблоку, мне кажется, тоже непонятно.
Павел Медведев у нас, финансовый омбудсмен, в гостях. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Медведев, финансовый омбудсмен. И, Павел Алексеевич, вот для уточнения вашей позиции по поводу курса рубля. Есть некое противоречие, как мне кажется. Например, российские эксперты, которые были опрошены российской газетой, сходятся в том, что искусственно занижать или укреплять рубль не имеет никакой ни возможности, ни цели, ни необходимости. С другой стороны, когда мы читаем Силуанова, который говорит, что при цене нефти выше 50 долларов за баррель будут изыматься дополнительные доходы бюджета в резервы, чтобы рубль не укреплялся резко, нет ли здесь действительно какого-то противоречия? Ну, то есть государство будет контролировать рубль на низких позициях, чтобы рубль не укреплялся, нет?
Ну, если Силуанова понимать так, что он против резких колебаний, то я с Силуановым согласен.
Резких колебаний куда вот здесь?
Вопрос. В любую сторону.
Все-таки в любую.
В любую сторону. Это нехорошо, потому что предприниматели не могут предвидеть, если колебания резкие, не могут предвидеть своего, не могут планировать своего поведения. Если там, ну, предположим, что экспортер рассчитывает на то, что рубль стоит столько-то, а он взял в тот день, когда ему должны платить, он стоит совсем не столько, и, следовательно, он, может быть, сегодня получит неожиданно большое количество рублей, которые ему нужны, чтобы зарплату своим сотрудникам заплатить, а в другой день... так мало, что его в суд потащат из-за того, что не выплатит зарплату. Если Силуанов это имеет в виду, то я с ним согласен. А если он в долгосрочной перспективе хочет регулировать, то боюсь, что это очень опасно. Мы уже в 98-м году попали в эту ловушку. Мы регулировали стоимость доллара, и в один прекрасный день оказалось, что доллар втрое отстает от реальной своей цены.
Но государству-то что выгодно сейчас?
Государству выгодно не создавать ложных ожиданий. Так же, как невозможно искусственную цену на хлеб создавать, иначе хлеб либо станет дешевле рынка, и тогда футбол будут играть, как при советской власти, батонами хлеба. Это я не шучу, так оно было, так дешево стоил хлеб для конечного потребителя. Либо станет слишком дорогим и будет черстветь, и его не будут покупать. Ровно так же и с долларом. Вот доллар должен стоить столько, сколько он стоит, сколько рынок хочет, чтобы он стоил. А мы должны, по большому счету, мы, конечно, должны не спать, а создавать условия для того, чтобы укреплялся рубль, но только экономическими методами.
Чтобы деньги что-то стоили.
Чтобы... рубли хотелось держать в руках, потому что за рубли можно было бы купить много разных полезных и хороших вещей.
7373948, Фрогия, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Павел Алексеевич. Да. Вопрос концептуального свойства. Вот вы недавно сказали Михаилу, что Михаил чего-то не договаривает, пытаюсь договорить.
Да.
Вот тут, кстати, получилось так, что я сейчас читаю книгу исторического характера о возникновении опричнины на Руси, опричнины при Иване Грозном. И вот в 1547 году случился бунт, ну, так сказать, люди там помнят, русские, кто историю читал, учил. После этого царь пошел на попятную и некие послабления сделал людям посадским, дворянским. Суд присяжных тогда начал возникать как раз. А потом получилось так, что все это оказалось перечеркнуто. И снова... И вот тогда опричнины, тогда гайки закручивались, начали, так сказать, власти. И вот вопрос вот такой. Из раза в раз сценарий повторяется в России. После Ивана Грозного. В том числе, так сказать, и Романовы через это прошли. И вот вопрос вот в чем. Что поможет России, русским людям, однажды избежать этого сценария и именно стать субъектом права, о чем говорил Михаил?
Спасибо, принято.
Для того, чтобы кем-то стать, что-то сделать, нужны алгоритмы. Вот, честно говоря, вот сейчас яблоко хвалили, и я вовсе не хочу яблоко ругать, с большим уважением ко многим моим знакомым, которые много лет в яблоке
работают, отношусь. Тем не менее, яблоку нужны алгоритмы. Вот они говорят, что, что нужен правильный суд. Говорят, а так дальше что?
Государству нужны алгоритмы. Вот не те ли вот люди пытаются определить вот эти алгоритмы и концепции, по-любому их назвать? Будь то Столыпинский клуб, будь то Центр стратегических инициатив, или как называются там, Кудринская организация и так далее.
Ну,
не
вот
они
еще,
ли пытаются?
Ну вот еще я, консерватор ужасный, говорю, намекаю, что когда нужно было принять некоторые решения, которые 10 лет не принималось, Путин создал рабочую группу. Вот, Владимир Владимирович, давайте создадим рабочую группу и попытаемся расписать алгоритмы.
Так при каждой комиссии есть рабочие группы, при каждом министерстве есть комиссия, у которых есть рабочие группы, а дело не спорится.
Сейчас вот если Путин образовал рабочую группу, тогда закон был принят почти мгновенно. А если замминистра, то рабочая группа что-то предлагает.
Хорошо, вот смотрите, Владимир Путин согласился с предложением своего помощника Андрея Белоусова разработать альтернативу экономической программе экс-министра финансов Алексея Кудрина на основе доработанного доклада Столыпинского клуба. Займется доработкой межведомственная группа в правительстве. Вот этот сигнал, если президент одобрил и межведомственная группа, это, скажем так, будет с этого какой-то толк
или нет? Ну вот у этой межведомственной группы надо спросить, есть распоряжение президента о том, чтобы то, что они придумают, попытаться внедрить? Вот для той рабочей группы, о которой я рассказываю, такое распоряжение было.
Без серьезных потрясений для экономики, например, вот и для граждан в таких условиях, в каких сейчас пребывает российская экономика, долго можно существовать?
Боюсь, что не очень, хотя не знаю, сколько. Современная экономика, в отличие от советской экономики, более или менее устойчива, потому что регулирование происходит с помощью денег, а не с помощью натуральных ограничений. При советской экономике для того, чтобы что-то начать делать, нужно было получать в материальной форме то, что вам нужно. Вот кирпичи надо было получить. Не деньги на покупку кирпичей, а кирпичи непосредственно. Такое регулирование по миллионам позиций, кирпичи, винтики, гаечки, шпунтики, по миллиону позиций невозможно. И отчасти, в значительной мере, по этой причине Советский Союз развалился, потому что управление оказалось невозможным. Управление с помощью рубля несравненно лучше, хотя рая не обеспечивает, если к рублю еще не добавить регулирование в другой области. Вот извините за занудство, в 25-й раз повторяю, если правоохранительные органы, если суды не начнут работать существенно лучше, то, боюсь, что не очень долго мы выдержим.
Но мы из этой концепции и из вот этого вот определения, что ли, ступени развития российской экономики, мы же не можем рассуждать без того, а что Российская Федерация может дать миру и чем зарабатывать, сейчас помимо того, чтобы гонять зерно, нефть и прочее.
Можем. Что? Как только мы убедим предпринимателей в том, что быстрый рост производство не приведет к тому, что либо правоохранители, либо бандиты придут и захватят это производство, а они 13 триллионов снимут с депозитов в банках и вложат в экономику. И капиталовложения удвоятся, потому что напоминают 13 триллионов капиталовложений все прошлого года. Удвоение капиталовложений – это же мечта, которые даже не позволяют себе Сергей Глазев в голову взять.
Но вы считаете, что современные бизнесмены, именно крупные даже бизнесмены, они заинтересованы во вложениях в свою экономику?
Как только они поймут, что они на тех деньгах, которые у них есть, могут заработать безопасно, они тут же все поймут лучше нас, лучше, еще раз перед Глазевым извиняюсь, лучше Глазева.
Я почему спрашиваю, просто я думаю, вы читали новости последних дней, что миллиардер Михаил Фридман вкладывает 3 миллиарда долларов в американское здравоохранение. Это не вывод денег из России, а инвестиции, как он сам говорит.
Да, он может многое нам рассказать, но я не возражаю против его действий. Он ведет себя как рациональный бизнесмен.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, простите, опять Михаил. Попрошу ведущую маленький алаверды Павлу Алексеевичу на мой вопрос. Павел Алексеевич, я последней фразой именно и акцентировал на том, почему мы не субъектны. А Михаил Фрид, потому что у нас нет политической демократии. Если сегодня президент соберет даже всех судей, а не их начальников, он действительно может на какое-то время запретить им давать и судить честно. Но он этого не сделает, потому что суд является главным инструментом сохранения власти определенной группой людей. Вот я сказал те слова, которые вы мне приписали, что я не могу их сказать открыто.
Все, все, спасибо.
Не, Михаил, я не эти слова, не упрек мой состоял в другом, в том, что вы не предлагаете алгоритмов. Ну вот давайте мы с вами хотим быть субъектами. Вы наверняка хотите, а я, мне тоже хочется. Ну давайте, ну что делать-то?
Павел вспоминает слова московских начальников о мелком и среднем бизнесе, скажут, чтобы они не прятались за своими бумажками. Вот в таких условиях.
Вот замечательно, вот за своими бумажками, вы на что намекаете? На ночь длинных ковшей?
Ну, очевидно, Павел об этом говорит.
Ну да, сказали, что мало ли что у вас судебное решение есть о том, что у вас бизнес правильный. А мы лучше знаем. Ну, так жить невозможно. Сколько вы программ не построите, если начальнику субъекта федерации разрешено такие фразы произносить... Вот так жизнь и будет идти, как она сейчас идет.
7373948 – это телефон прямого эфира. Хорошо, а в глобальном смысле, Павел Алексеевич, если смотреть на развитие именно мировой экономики, здесь у вас какие прогнозы, скорее, пессимистичные или оптимистичные?
Ну, умеренно оптимистичные. Экономика Соединенных Штатов худо-бедно выпутывается из кризиса, хотя не очень быстро. Правда, боюсь, что Китай подставит ножку Соединенным Штатам.
Каким образом? Тогда что?
Тем, что рост экономики Соединенных Штатов, Китая будет не таким быстрым, как надо было бы, чтобы экономика Соединенных Штатов росла быстрее. Глобализация, к счастью, к несчастью, разные люди по-разному думают, но глобализация – это некоторый факт. От которого избавиться невозможно, разве что запретить телефон. Как только будет запрещен телефон, и глобализации уже больше
тогда
не будет.
Тогда интернет.
Так, ну, вот именно что, тогда перейдут на интернет.
Ну, хорошо, если смотреть... Да,
так что я думаю, что американская экономика, ну, более или менее нормально будет. Ну, нормально, 7% в год не будет, точно. 1, 2, 3 роста там в среднесрочной перспективе будет. Европа хромает на все четыре ноги, и тут еще политические проблемы, о которых вот сегодня в новостях вы говорили. Политические проблемы мешают консолидации Европы, европейской экономики в частности. Но тем не менее, Европа тоже постепенно исправляет ситуацию.
Александр Фельдман спрашивает, а у БРИКС есть будущее или де-факто этот союз прекратил свое существование?
Я не очень уверен, что он когда-нибудь существовал.
Ну, есть Евразийское экономическое пространство.
Ну да, тоже. Ну вот есть программа Кудрина, есть программа Сергея Глазьева, есть БРИКС, есть то, все, пятое, десятое. Много чего есть. Но суда нету справедливого.
Вы опять все равно все сводится
это как к проблеме. Наполеон научил. Вот если нет пушки, пороха, то уже не надо говорить, что пушкарей нету.
Павел Алексеевич, хорошо. А если. Вы говорите, что бизнесу дать свободу, дать гарантии, бизнес сам определит, что создавать и будет находить рынки сбыта. Но, с другой стороны, есть люди, которые приводят некие параллели, например, со временем Великой депрессии. Что вот была депрессия, был кризис, а потом мировая экономика, та же самая глобализация, вышла на некий другой уровень. Просто нашлись новые люди, появились новые технологии, появились новые рынки сбыта. И есть теория, что вот сейчас что-то подобное происходит. Ну, то есть прошлые идеи развития, экономического развития, они уже выработали сами себя, уже люди по возможности наелись, оделись, купили дома, квартиры, машины, вложили куда-то деньги, все. А как дальше развиваться? Концепции этой нет. И вот мир находится в поиске. Как и, собственно, Российская Федерация, как, безусловно, один из субъектов.
Да, экономические концепции, конечно, менялись там на протяжении последних десятков лет уж. Ну, собственно говоря, с Адама Смита менялись концепции. Действительно, так же, как физики, наблюдения заставляют менять теории, которые казались раньше правильными, и мало того, что казались правильными, объясняли мир без противоречия. А потом, в конце концов, производились новые наблюдения, и приходилось менять теории. Также и с экономикой, конечно же. Но, тем не менее, есть некоторые ключевые вопросы, которые, безусловно, надо решить. Во всяком случае, в обозримом будущем. Вопрос собственности, ну, точно, не только при моей, но и при вашей жизни не будет снят с повестки дня.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да, как Андрей. Да, Андрей, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали по 13 триллионов, которые лежат в банках. А не кажется ли вам, что они сами себя загнали, капиталисты, в петлю? А это недоплаченные пенсии, зарплаты, и поэтому низкий спрос. А внешние рынки уже все поделены. И поэтому нет вложений, а не из-за того, что они боятся судов.
Спасибо.
Раньше они ведь ничего не боялись.
Принято.
Нет, когда же они ничего не боялись-то? Они всегда боялись. Я вам говорю, что я с 90-го года до конца 11-го депутат. А для советского человека, которыми все остаемся, депутат – это и священник, и врач, и все что угодно. Ко мне все люди шли с совершенно откровенными разговорами и жалобами. Жалобы предпринимателей были всегда практически одни и те же. Только голову высунешь, тут же ее кто-то и откусит.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Я абсолютно, Сергей.
Сергей,
я абсолютно
вопрос?
Согласен. Вопрос такой.
Да.
Ведь Советский Союз рухнул только из-за отсутствия частной собственности, это единственный вопрос. И самый главный вопрос. Вот вы сейчас были бы судьей. Какой бы вы срок намерили господину Собянину?
Ой, ну что же,
Собянину, да.
А если бы докабы?
Собянин не под судом. Сергей, не дай бог быть судьей в тех условиях, в которых суды находятся. Вот извините уж за такую зануду, что дальше некуда. Вот представим себе на минуточку, чтобы не было у меня знакомых, которые спасли мою дачу. Вот рискнул бы я дать взятку, жалко, родители покупали эту дачу, ну, чтобы она пропала, чтобы вторая продажа прошла, или не рискнул, не знаю.
Павел Алексеевич, есть еще один момент, смотрите, Генеральная прокуратура предложила контролировать расходы бывших чиновников, об этом начальник управления по надзору за исполнением законодательства в Генпрокуратуре рассказал Александр Русецкий. Он говорит, что предлагается такая процедура не только для действующих госслужащих, но и для бывших, потому что в представлении Генпрокуратуры это такая действенная методика борьбы с коррупцией. Вы верите в эффективность?
Ну, замечательно. Очень возможно, что у Русецкого сердце болит из-за того, что действительно есть такой прием долго быть чиновником, а вокруг себя, что называется, вытоптать полянку для дальнейшей жизни, не брать взятки, отложить их на то время, когда уйдешь в отставку, а потом все эти взятки и собрать. Но только судьи-то кто за древностью лет? Ведь для того, чтобы потом определить, это не является искусственным способом отомстить гражданину Иванову, который ушел в отставку, или действительно гражданин Иванов наработал себе, что называется, коррупционные деньги время после своей отставки. Кто это должен решать-то?
Так если Генпрокуратура не сама ли вот этот сам алгоритм задает даже вот этим заявлением?
Ну нет? Вот не дай бог прокуратура потом будет решать судьбу человека. Не суд, а прокуратура бы говорит, вот мы рассудили правильно, Иванов действительно виноват, а Петров нет.
То есть вы считаете, что это может быть не столько борьбой с коррупцией, сколько, не знаю, инструментом отомщения или влияния на этого несчастного?
Вот еще раз повторяю, очень мне хочется думать, и никаких препятствий для того, чтобы так думать, у меня нет, что Русецкий действительно хочет доставить Наполеону порох. Ну, пушки-то нету. Ну, зачем ему порох-то?
А при чем тут бывший госслужащий? Я вот этого не очень понимаю. Ну, то есть есть роль действующего служащего, а госслужащий тут при чем
вот,
уже?
Я наблюдал таких служащих, которые нарабатывали связи.
Так.
И потом уходили в отставку и пользовались этими связями. Так что Русецкий формально прав. Другое дело, удастся ли это провести правильно и справедливо в жизнь. Идеи-то правильные, конечно же, должен быть контроль всегда. Но я бы этот контроль вашим братьям и сестрам бы поручил. Прекрасно умеют. Вот Ватергейт в Америке. Не было закона про Ватергейт. А, пожалуйста, разоблачили. Президента страны разоблачили.
А тогда срок-то какой дается на это? Контроль, как пожизненная пенсия, так и пожизненный контроль?
Ну,
за вот этим отставным госслужащим.
Контроль только за жульничеством. Через 10 лет наработанные связи с жульническим образом используют журналисты, нам расскажут. А суды справедливо и по закону рассудят.
7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. 422-й – это же типичная редукция, свести все проблемы к судопроизводству. А в Китае, что ли, оно независимое?
Да, в Китае не очень благополучно. И мой прогноз, который не очень, правда, воспринимается моими товарищами, мой прогноз для Китая не очень хороший. Боюсь, что вот они сейчас споткнутся и на суды, и на коррупцию, и на одна семья, один ребенок. Правда, от этого они, кажется, уже отказались. У них будут проблемы.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Еще есть время послушать вас. Алло.
Здравствуйте, Карен, Москва.
Да, коротко, пожалуйста, Карен, коротко.
Да. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что просто ментальность наших людей не получится сделать суд таким образом, чтобы он работал правильно? И алгоритм не из чего выстроить. Люди ничего не боятся, с людьми можно договориться.
Спасибо, принято. Спасибо.
Ну вот ментальность 10 лет не давала принимать закон о страховании вкладов, а потом вдруг в один прекрасный день поменялось просто в течение недели. И все прекрасно.
У нас в гостях в программе «Пиджаки» был финансовый омбудсман Павел Медведев. Павел Алексеевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Сейчас у нас будет историк, потом информационный выпуск, потом реклама, а потом поток.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.